Так, значит, мы сейчас приглашаем Николая Смирнова, да, который будет говорить, собственно, о человеке будущего. Потому что мы, собственно, с этого начали сегодня, с того, что антропология, она задает наше движение в будущее, наш образ человека и вообще понимание человека, для чего он, так сказать, в этом мире существует на планете Земля, это задает все-таки и наше движение в будущее. Николай Смирнов,
да.
Историк, писатель, исследователь творчества и публикатор Иван Ефремов. Вообще все нынешние издания Ефремова, это только благодаря Николаю вот, и его замечательной супруге, выходит сейчас. Том писем Ефремова, это, по-моему, какой-то фантастический совершенно компендиум знаний о Ефремове. Но Николай, он еще и сам писатель, он еще вообще историк, исследователь фантастики. И сегодня мы будем как раз говорить о, как и на человеке будущего фантастики.
Да. Представление больше, чем наше количество, скажем так, намного. Значит, о чем вообще можно было бы поразмышлять, обращаясь к теме человека будущего и связывая ее так или иначе с научной фантастикой. Перво-наперво, конечно же, мы сразу должны обозначить какие-то рамки, какие-то границы, от которых мы уже сможем как вот от каких-то стен отталкиваться в своих мыслях. Первая такая граница, она будет пролегать между, собственно говоря, фантастикой научной и фантастикой вообще как таковой в принципе. И здесь сразу становится ясно, что научная фантастика имеет свой достаточно, ну, более или менее определенный какой-то временной промежуток, когда она получила огромное развитие, когда она получила свой расцвет, свой необычайный интерес у читающей публики, ну и когда она пришла в упадок, и, собственно говоря, ту мемориальную фазу, которую она сейчас переживает, мы можем наблюдать по огромным тиражам книг всяких замечательных писателей. Вот на Медне довелось мне быть в гостях у Василия Васильевича Головачева, о котором я буду немало говорить сегодня. И он мне подарил книжку, которая вышла 2 года назад. Ну, я читал там прекрасно все. Книжка, тираж у нее 2000 экземпляров. И это
Эксмо.
Эксмо, то есть издательство, которое в принципе издавало, допустим, еще в 90-е годы там десятками, сотнями тысяч. То есть сейчас это, конечно, литература, в принципе, она становится элитной, ну, то есть для очень ограниченного круга людей. Понятно, можно сказать маргинальной, вот, ну, можно сказать элитной, да, почувствовать себя, так сказать, во главе эволюционного процесса, в то время как все остальные заблудшие там читают Донцова, например, или там кого-нибудь еще. Вот, ну или Гарри Поттера.
Дал стоп, Улицкую на Нобелевскую.
Да. Улицкая, там, ну, много очень достойных людей. А, да, но вот это вот первый такой водораздел, это с одной стороны. Во-вторых, внутри самой научной фантастики мы сразу можем провести тоже существенный такой водораздел между, собственно говоря, нашей отечественной, то есть советской, в скобках российской, да, ну так, отечественной, так скажем. И, собственно говоря, англоязычной, зарубежной. Рубеж тоже достаточно определенный. По той простой причине, что проблематика все-таки произведений научной фантастики нашей и их существенно отличается. Подходы к решению тех или иных вопросов существенно отличаются. И, ну, на это обращал, не обращал внимания, наверное, только ленивый. Это еще Ефремов в 50-е годы, значит, говорил, что как бы даже такая громадная вещь, как туманность Андромеды, в значительной степени была мной задумана и реализована, ну и другие, там, Cor Serpentis, как некая антитеза тому засилью представлений о будущем, как о некоем... не то, что даже о развитом капитализме, а как в каком-то развитом феодализме, только межзвездном. Вот. Ну и в частности, вот это, я, кстати говоря, когда я читал 80-е годы и ту, как говорится, сторону и эту, я сразу ну, восхищался и тем, и тем, поскольку вот техника молодежи, вот они печатают «Звездные короли» Гамильтона, значит, этот 88-й год благословенный, мне 14 лет, я прям вот она, и там «Королевство Фомальгау», там «Герцогство Ригель», это прекрасно, «Центральная галактическая империя», это просто звучит как песня, как сказка, там какие-то межзвездные сады, значит, вокруг этих дворца, там планета Сад, злобные, разумеется, захватчики из соседней галактики. Вот. И представление о том, что там за люди. Там вообще действие это происходит спустя 200 тысяч лет, если кто не помнит, вот у Гамильтона, 200 тысяч лет после нас. И, собственно, Земля давно уже захолустье, ну, это как нормально для западной фантастики. И люди. Какие там люди? Да никакие, такие же нормальные ребята, нормальные диктаторы, которые хотят захватить галактику, нормальные. То есть, по сути дела, Лукас, когда в 70-е годы там «Звездные войны» свои сочинял, ему не надо было, по сути дела, ничего придумывать. Ему вот взять «Звездные короли» Гамильтона, немножко в обрамление какое-то такое добавить, в целом неких там персонажей расшарить, таких похожих на тех еще «Звездные короли», подчеркивает 47-й год. Это вот Вторая мировая закончилась, и вот издали «Звездные короли». А ну, эта книга, она такая прям, она всеохватная, она пережила там сотни изданий, она вот представление о галактическом будущем. Фантастика, она ведь тоже разная, да, допустим, фантастика Азимова, это там они по Солнечной системе шарахаются, и отдельные там какие-то роботы у него действуют, то есть... Это все-таки такое. Ну, за исключением его вот этого потрясающего цикла основания, да, потрясающего, вот я вам честно скажу, не в положительном ключе, поскольку ну, настолько наивные представления об истории, какие показал замечательный писатель Азимов, это ну, вот просто руки опускаются, не знаешь, что и сказать даже. В том числе и о людях, которые вот будут населять это будущее. Вот ты смотришь, и ты начинаешь понимать так или иначе, что тебя, ну как сказать, тебе просто выносят мозг какими-то декорациями феерическими абсолютно, но которые настолько же феерические картонные, которые из папье-маше склеены, раскрашены так аляписто, причем раскрашены еще такой дурной краской, еще этот запах тяжелый стоит. Ну вот полное это ощущение. Нам предлагают галактики, нам предлагают десятки тысяч световых лет, миллиарды населенных планет, некие, значит, ну там концентрации прямо вот, агломерации. И что на выходе мы получаем? Мы получаем человека точно такого же, который запросто, как вот сейчас ездит по улицам большого города, вот он также ездит на там, на 1000, на 2000 световых лет. А почему нет? Ничего в нем не изменилось. Он такой же, он хочет того же, хорошей, нормальной человеческой жизни, которая не завязана ни на какие моменты аксиологические, ни на какие моменты духовных ориентиров каких-то. То есть про них вообще ничего не упоминается в принципе. То есть это вопросы даже не ставятся как таковые. И, конечно же, когда параллельно со «Звездными королями» я читал «Туман из Андромеды», это был, конечно, контраст, ну, громаднейший, огромнейший контраст. И я тогда не мог сделать выбор. Я предчувствовал уже, я так был сообразительный мальчик, я так думаю, блин, наверное, все-таки Ефремов круче, потому что я чувствую, что я не все у него понимаю, и что мне не все у него понятно. А вот у Гамильтона мне понятно все. Я начал писать свой роман, замысленный там из 10-томник очень. Ну вот, давным-давно, в далекой галактике и так далее, там спецназовцы всякие крутые, звездные и тому подобное. И это прям все было, вот прям под, я тогда еще «Война и мир» прочитал, и прям вот это было как раз вот «Войну и мир» переложить в мир Гамильтона, еще разбавить боевыми искусствами, значит, и ну тогда вот, кто помнит, показывали передачи «Вокруг света», «Боевые искусства Шаолиня», великолепно, значит, там молодой Лилиан Зе, Джет Ли, это прям все восхищало. И думали, вот «Звездные войны», блин, вот там не хватает вот этого, не хватает спецуры, не хватает крутых ребят, значит, которые ногами машут хорошо. Ну и ладно. прошло несколько лет, я, конечно, понял, что «Звездные короли» — это здорово для 14 лет, но для 16 уже маловато, скажем так. Да, а Ефремов остался на всю жизнь. И переоткрытия Ефремова, они случались неоднократно в течение десятилетий. И, собственно говоря, последние случились, вот когда я уже там писал книгу по Ефремову. Вот, то есть это, конечно, тема, она такая экзистенциальная, она всеохватная, и она очень хорошо показывающая всю разницу. Вот эта дефиниция. Наша фантастика, их фантастика. Дальше. Внутри нашей фантастики, опять-таки, мы можем провести довольно четкие границы. Ну, как довольно четкие? В рамках гуманитаристики, конечно, четкие. То есть это ясно, что это не математические закономерности. Но так случилось, что в принципе описывать людей, не похожих на наших современников, ну, под нашими современниками я разумею вообще как бы людей, ну, 20-21 века, хотя мы очень не похожи, да, по сравнению с современниками Беляева, например, там, между нами огромная разница, но в принципе вот этот мир людей, которые стоят на грани, но еще не вышли в космос, по большому счету, психологически прежде всего, это мы с вами. А показывать людей, которые уже вышли и уже там, и уже смотрят на Землю, могут смотреть на нее со стороны, не просто сделать фотку с Луны, а в своих экзистенциях по жизни уже могут видеть ее со стороны, уже судят о мироздании, не исходя из антропоцентричных каких-то моделей. Иногда, кстати говоря, вот Ефремова упрекают, говорят, ну вот он антропоцентрист, это все это глубочайшая ошибка. И, кстати говоря, он сам писал, что он отнюдь не антропоцентрист. Есть полузабытое такое слово, которое ввел академик Холодный. Антропокосмизм – это другое, совсем не человек в центре, а очеловеченный космос в центре. То есть это, в принципе, совсем другое, совсем смещаются масштабы. И здесь мы понимаем, что есть, конечно, и среди наших фантастов много замечательных ребят, которые писали, ну, в том числе в будущем, там, ну, и какие-то там машины времени, все действует. Ну, кто угодно, начиная с Красного графа, да, и там, и Беляева того же, да хоть этого Адамова. И дальше много кто писал, даже те же Стругацкие писали. Вот Стругацкие, они где-то на грани стоят вот этого, что они уже понимают, что ну не может человек, который, вот он наш современник, он не может быть там. Если он там окажется, то или он изменится, или он оттуда сбежит обратно сюда. То есть выбора нет. Ну, где нам некомфортно, мы оттуда будем уходить. Это закон жизни. Человеку вот нынешнему, таким, как мы сейчас, я думаю, что ну, у некоторых, может, есть иллюзия такая, что я родился не в свое время. Вот если бы там я родился бы лет на 500 позже, я бы полетел к звездам, это был бы кайф. Нет. Вот если нас теперешних перенести туда, допустим, в условное светлое будущее Ефремова, вот, то, ну, решетчатая трансформация индивида, описанная, упомянутая в часе быка, это самое меньшее, чем бы нам грозило, потому что это, конечно, все мы, по сравнению с теми людьми, невротики, параноики, психопаты, вот, и вялотекущие такие унылые, в общем-то, людишки, исключений нет практически. То есть это надо осознавать. Всякий раз, когда мы считаем, вольно или невольно, то есть мы это подразумеваем априори, или мы это утверждаем как некую максимум, что я человек, это звучит гордо, вот он я беру себя, переношу куда-то туда, и все хорошо. Это ложь. Ну, это самообман. Не бывает такого. Не может быть такого. Это все равно, что человека средневекового, например, или человека древнего мира, ну, средневекового, даже вот лет 500 назад, допустим, возьмем человека там, эпохи Ивана Грозного, или какого-нибудь там Ивана Третьего, перенесем его сюда. В открытый мир Земли. Да вы чего, ребята? Афанасий Никитин, он трясся от ужаса перед тем, что его ждет там. Он от греха того, что он покинул богоспасаемую Землю, центр богоспасаемого человечества, Русь святую, из-за того, что он закинут куда-то там, куда-то в Индию, это вообще полное безумие. Он писал, что мне даже я веру потерял. Этот мотив у него прям проходит через все его вот это вот хожение, даже то, что он написал, вот это самое хожение за три моря, это уже был большой грех, но это был малый грех по сравнению с тем, что он вообще там оказался. Вы понимаете, он всеми силами стремился оттуда уйти каким-то образом. И он, помните, чем он закончил-то? Он умер, не добравшись до земель-то русских. То есть он уже по русским землям передвигался, но это была Литовская Русь. То есть Белая Русь тогдашняя. Вот, он не дошел до своей Твери. Почему? Ну что, он заболел и умер. Вы извините, когда человек рвется домой, его рвет на части, у него ничего, и чума его не возьмет, он до дома доберется. Вы понимаете? А он умер. От чего? Ну, он, скорее всего, от стресса, от понимания, что все изменилось. Он изменился. Это грех. Страшный грех, чудовищный. Все вокруг осталось то же, он не может это воспринять, как раньше. Не ходите, дети, в Африку гулять. Понимаете? То есть этот момент принципиальнейший был для всего Средневековья. Миф Средневековья – это миф сидения на одном месте. Мы сейчас, наоборот, кайфуем от того, что я хочу съездить туда-то, съездить сюда-то. Мы возвели путешествие в ранг добродетеля. Средневековье, для средневекового человека – это грех страшный совершенно. Понимаете? Немыслимые специальные паломники ходили, вымаливали разрешение у Господа пойти туда, очищались, шли, тяжело шли, как можно тяжелее шли, желательно пешком, желательно там еще, ну, кто-то, значит, похитрее там в берегах еще шел, чтобы усложнить себе эту дорогу. Оставляли там, ну, как вот Даниил Заточник ходил в Иерусалим, оставил потом описание, но это буквально единичные случаи. То есть это совсем все другое. Мы с нашей вот этой моей, вот мы едем на экскурсию. Отлично. В смысле на экскурсию? Это безумие. Так вот представьте, нас современников, которые вот мы видим, мы мыслим в масштабах Земли, и одновременно все, как говорится, все самое лучшее домой, в дом. Да? Ну так с советских времен еще повелось, все лучшее в дом. Ну вот, поэтому, собственно, Советский Союз развалился, да, общее, значит, ничье, значит, беру и тащу к себе. И все, вот это перенести туда, извините, это какие расстояния? Мы представляем себе эти масштабы, этих расстояний. Для нас скорость света, она непреодолима, она молниеносна. Свет там 8 раз вокруг Земли может обкрутиться за одну секунду. До Луны там секунда с копейками. До Солнца уже 8 минут, а до ближайшей звезды, вот нам Павел там обещает, да, за 20 лет долететь, свет 4 года 3 месяца будет идти. Ну, представьте, 8 минут и 4 года. Есть разница? Это расстояние, это ближайшая звезда. А те дальше, там, которые нам известны на небосклоне, там, Сириус тот же какой-нибудь, там, Капелла, что-нибудь в этом роде, да, Ахернар, он вообще там на уже 70 светолет. Это уже нечеловеческие расстояния. И вот Ефремов пишет в «Туманности Андромеды» про эти нечеловеческие расстояния и говорит его звездный капитан Эрнор, который истоптал там эти просторы, казалось бы. Он говорит, что вот наши топтания на крохотном световом пятнышке диаметром там 30-40 светолет – это вообще ничто по сравнению даже с нашей огромной галактикой, которая диаметр имеет, между прочим, 200 тысяч световых лет. Добрый вечер, на Леночку. А до ближайшей, ну, большой галактики, до туманности Андромеды, 2 миллиона световых лет. 2 миллиона лет назад туманность Андромеды испустила лучи, которые увидел Ефремов в бинокль, когда писал одноименный роман под Звенигородом. 2 миллиона лет австралопитеки ползали у нас здесь, лазали, сбивали палками там манго или какие там плоды тогда были. Это непредставимые расстояния. И вот наши отечественные, подчеркиваю, мыслители русские, такие, например, как, ну, много их, например, их, это примеры приводить. Ну, вот Чижевский, например, писал, что потенциал человеческой фантазии безграничен. Но невообразимо даже представить, какую силу должна будет развить человеческая психика, чтобы привыкнуть к вот этому звездному космосу, к бесконечным пространствам этого космоса и к бесконечному одиночеству в нем. Понимаете? То есть он уже это дело предвидел, вот эти моменты, что это не наше расстояние, это не наши, это не Земля, там нет верха, низа, севера, запада, там ничего нет. Понимаете, как вот мы в своей земной жизни должны придумывать смыслы для своей жизни, человек не может жить без смыслов. Да? Хорошо, когда в том же Средневековье смыслы за тебя уже придуманы, написана книга, она тебе дается, одна книга, в смысле с большой буквы книга, да, Священное Писание. Все, ты всю жизнь идешь по этой книге. Каждый год это новый цикл, ты проживаешь ее заново. Все. Ничего не надо думать. С вами тот, кто все за вас решит. Мы уже без с этим не можем. Поэтому возникает вот эта вот литература, уже новоевропейская, и потом уже в 19 веке уже и на Русь она переходит в Россию. Мы уже ищем частные смыслы, сиюминутные смыслы, порой сиюсекундные. То есть мы без этого жить не можем. Вот точно так же мы, находясь в космосе, помимо проблемы смыслов, мы получим еще более базовую проблему вообще ориентировки. А мы где? И кто мы в этом где? В этом нигде. Понимаете? Это когда, конечно, там всякие прикольные описания, типа про дневники Йона Тихого, когда там профессор Тарантога пишет, да мы тут вот долетели до Альфа-Медузы, потом повернем налево, там еще 6 световых лет, и на вот третьей планете у нас там база, сейчас мы туда долетим. Но если задуматься так вообще, да, ну это, конечно, милота такая очень, ну вот напоминающая сказки Кира Булычева замечательные, да, про Алису. Вот, вот мультик там «Тайны третьей планеты». Ну это же шикарно. Тортик там для мальчика Коли, Нальдебаран. Это очаровательно просто. Это, ты на это смотришь, ты кайфуешь, потому что это очень по-домашнему, мило. И это при этом это никак вообще не отображает реальность вот этих просторов, чудовищных просторов мироздания, к которым мы, в общем-то, дерзаем своей мыслью хотя бы иметь отношение. И в этом плане образ человека, собственно говоря, будущего, человека космического уже, он в нашей фантастике, который в принципе, которая является, конечно, наследницей, вообще, в принципе, ну как наследницей и такой самостоятельной ветвью, но исходящей из общих корней нашей русской литературы. У нас на Руси никогда не было философии, первая философия в конце 19 века возникла, там Леонтьев и Соловьев. Поэтому у нас философами были писатели. Вот в Европе все было не так. Вот почитайте европейских писателей, даже классиков, например. Ну какой из Бальзака философ? Ну Бальзак великий писатель, о чем говорить, да? Тут не только потому, что он написал там 50 романов, но в принципе это величина громадная. Но он не философ. Он кто угодно, он социолог, он психолог, но он не философ. Он. А граф Толстой философ, Достоевский философ. Понимаете, это другой совершенно мир. Наш мир. Поэтому, вот, кстати говоря, потом и фантастика в мире западном, она приобрела черты тоже такие очень секулярные и очень частные, что называется, когда просто берется человек, окружается вот этим вот пластмассовым декором, навороченным, огромным, и блуждает, значит, по этому лабиринту и восхищается пластмассовым всяким там цветам и придуманным инопланетянам. Из головы, чисто так вот. А я художник, я так вижу. Вот у него что, стебельки были, здесь вот три глаза, из каждого глаза клешня торчит. В общем, черти что, и сбоку бантик. И это как бы к чему? Имею право. Ну, это же фантазия. Вот. У нас, конечно, такое тоже было, но очень ограничено. И даже наши вот эти попытки многих писателей проникать, как даже сказать, вот Беляев, великий человек, он предсказывал эту необходимость, и он писал, он говорит, главное для нашей советской фантастики, вот он как бы пролонгировал ситуацию, это будет изображать людей будущего, людей, новые социальные отношения, новых людей. Но он, честно говоря, у меня не получается, я пишу про другое. Но такие люди должны появиться, они должны изображать не нас с вами. Это писал Беляев, это вот есть его статья такая, литературная, где вот она, значит, фантастики, о ее норме будущего повествует. Ну, вот они появились после войны, несколько, по крайней мере, несколько очень таких мощных авторов, и их есть на кого опереться. При этом, смотрите, наша фантастика тесно завязана, конечно, на, в принципе, философию русского космизма как таковую. И здесь, ну, люди образованные, как правило, писали, знакомые со всякого рода апокрифическими текстами, ну, так скажем, мало распространенными, да, там и тот же Ефремов, ну, кстати говоря, и Стругацкие тоже. Ну, в общем, они общались, потом там Олесь Бердник, все это была очень такая элита, вот хотите, не хотите, да, и, разумея, возвращая, вернее, этому слову настоящее неоплатоническое значение, как бы, значение именно как иерарх, который стоит над тобой не потому, что у него сила и власть, а потому, что он компетентен. Понимаете, иерархия компетентности. Вот сейчас в мире постмодернизма слово иерархия вообще ругательное слово. Дескать, какая иерархия? Сетевые общества, все горизонтально, все плоскость такая, ризома, как бы, и все, ничего. Надо мной никого, подо мной никого, внутри меня ничего. Ну, то есть полная такая математическая пустота практически. Вот, причем, да, и при этом часто еще ссылаются на буддизм, говорят, ну вот же, как бы, вот буддисты там, снаружи пустота, внутри пустота, все, иллюзия, ноль. Да, при этом только забывают, что этот ноль – средоточие энергии, как и в буддизме, так и в современной физике, между прочим, тоже. Вакуум вот уже и постоянно уже подходим мы к тому, к уже буквальному ощупыванию тех колоссальных энергий, которые сокрыты, казалось бы, в ничто. Вот. Ну а вот то математическое, вот это вот нуливание нашего мира, которое предлагает постмодерн, оно, конечно, отрицает любое развитие, и личностное, и социальное, разумеется. Вот. И, конечно же, литература уже не пользуется, вот, которая говорит о восхождении, то есть об иерархии духа всегда, да, об иерархии интеллекта, сплавленного с чувством. Ефремов, например, определяет мудрость как наилучшее сочетание знания и чувств. Как это? Бесчувственный интеллект. Это что? Ну, это искусственный интеллект. Здрасте. Гражданам-трансгуманистам, ну и, конечно же, до свидания сразу, потому что это уже нечто нечеловеческое абсолютно. Чижевский недаром поэтому пишет там трактаты, Академия поэзии и так далее. То есть, казалось бы, ученый, который занимается вычислениями, вообще не относящимися к чувственной стороне жизни, и Вернадский много про это писал. Но вот в нашей фантастике, вот Ефремов изображает людей будущего, один из первых, он дерзнул изобразить отдаленное будущее, этот у него в конечном уже в варианте 33 век туманности Андромеды и эра Великого Кольца, он не романтик. Ну, то есть он называл себя романтиком, но он не романтик в том смысле, что он не рисует каких-то безоглядных, таких легковесных просторов. Он понимает, что за реальными космическими просторами стоит, и что да, какую психику должен развить в себе человек, чтобы существовать в этом реально открытом, реально громадном мире, далеко за рамками вот этой крошечной такой капсулы земной, да, с этой крошечной атмосферкой, там всего несколько десятков километров. Вот, но это немыслимо. Что нас окружает? Мы как пузырек в огромном темном океане. Один маленький пузырек, это надо осознавать. И вот это вот осветление этого океана, как суть, соль и предназначение человека, это и, собственно, традиция нашей отечественной философии, это традиция, собственно говоря, и классической восточной философии, причем самые разные. Там и, как бы сейчас даже не буду никого называть, неважно это все.
Но жители Тормоса живут по старым векам.
Ну, разумеется, да, в этом-то как раз и вот этот интересный момент, то, что... Конечно же, Ефремову нужен был контраст. Он написал «Туманность Андромеды». Совершенно гениально, что он, да, не ввел туда чудака-профессора типа Паганелли, который попал в будущее и теперь пытается соотнести свои там скудные познания 20 века, значит, с творящимися взаимодействиями никакого пионера, который там залез и куда-то в машину времени, как Коля Герасимов, да, и не ломанулся. Он показывает как бы будущее из себя, изнутри. Причем при этом опирается на очень серьезную психологию, на психологию бессознательного, на трансперсональную психологию, на гуманистическую психологию, на качественную эзотерику. То есть, когда нам кажется, что, допустим, ну, как мне, например, так не кажется, но я понимаю, что это может казаться людям. Они говорят, ну, какие-то у него холодноватые персонажи такие, какие-то они у него такие уплощенные. Нет, 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 это мы сквозь призму своего аквариума смотрим на этих людей, они нам кажутся все какие-то не такие. А на самом деле проблема в нас, по большому счету. Вот. У Ефремова были очень серьезные основания писать именно так. И там по ситуациям. То есть это можно говорить отдельно, можно показывать на мотивах, поступков тех или иных персонажей, как они себя ведут, насколько точно они говорят в нужный момент нужное. То есть это, конечно, некое такое, ну что-то такое платоновское в этом есть. То есть когда нет лишних слов, когда Сократ задает вопрос, ну и сам же отвечает на него, по большому счету, да. То есть здесь нечто такое самоценное. А часть быка, да. В части быка он вынужден, ну, понимая тенденции, которые идут в реальной земле, он сталкивает землян еще более высокого уровня, то есть это 4030 год уже, то есть 1000 лет почти прошло, ну, 800. Это другие люди совсем уже. И он даже специально это прописывает. Там главная женщина Туманности Андромеды, Веда Конг, она напрямую сравнивается с главной женщиной, наверное, всей мировой литературы нового времени, Файродис. Вот, ничего подобного ни в одном произведении, ни у одного автора. Ну, не то чтобы я читал всех авторов, да, это невозможно, но, наверное, это самая великая женщина, в принципе. Даже дело не в том, что она там раджа-йог, что она там поднимает руку, и кто надо падает, кто надо возносится. Не в этом суть. Суть в ее миссии, в этике ее поступков, в проблемах, которые стоят перед ней, в том, что она, ну, бодхисаттва, она не спускается в мир страданий, в мир боли, смерти, причем ранее достаточно, и она жертвует собой. То есть это, конечно, та самая легенда, да, но трудно не заметить, у нее 12 спутников, их же всего 13 было. 13 число полного совершенства, то есть на самом деле, ведь зодиакальных созвездий тоже 13. Нам не очень комфортно про это вспоминать, потому что мы не выдерживаем этой энергетики, и для нас кажется, о, нет, 13 это что-то нехорошее, там, и так далее. Вот, на самом деле, это какой-то такой законченный цикл. Ну вот, Фай, 12 ее спутников, там многие погибли. Это люди еще более высокого уровня, и там, конечно же, ну, мудрость, она нечеловеческая. Для нас, опять-таки, непонятно. И вот читает, допустим, я читал это, опять-таки, уже, ну, в юношеском возрасте, еще в школе, и мне тоже непонятно, блин, почему они дали тупо себя убить? А где, наконец, достать свой верный бластер? И всех этих бомжей чертовых, которые там их окружили в этом городе, средоточие, ну, каком-то там городе Киннантек, взять просто и перестрелять. А почему нет? Они уроды, они хотят их убить. Что это такое вообще? Что это какая-то вот такой, какой-то вот прям вот тебя ударили по одной щеке, ты другую подставляешь, типа, а чем ты их научишь тогда? Ну ладно, не убивать, можно хорошенько втащить, так прям с ноги. Вот как раз та самая идея, вот Джет Ли, да, и что, как же, добро с кулаками должно быть. Ну и вот это вот вся эта песня с припевом. Потом ты начинаешь понимать, что, конечно, да, основания Иван Антонович написать именно то, что он написал, были очень серьезные. Он рисует, конечно же, не нас с вами, безусловно. И те подвиги, которые совершали наши предки великие, да, которые совершали наши предки недавние, в том числе и сейчас, вот, опять-таки, не надо принижать, допустим, подвиги, которые совершают те же наши спецназовцы, допустим, в Сирии, там известны вот эти ситуации, когда там несколько человек буквально отбивались от сотен, значит, этих ваххабитов. Вот, не надо их принижать, но при этом надо понимать, ну, масштабную инвариантность происходящего. Вот, когда мы уходим в мир высокого духа, и потом этот мир высокого духа опрокидываем на землю, полную страдания и насилие, не просто страдания как такового, там, пассивного, от болезни, например. Болезни можно вылечить, такие, чисто физические. А здесь болезни душевные, духовные, которые порождают насилие. Насилие вполне конкретное, физическое. Это не какой-то, как в этом современный словарь радикального феминизма, все эти отвратительные словечки, которые ты насилие над личностью, значит, ты мне не даешь, там, значит, считаешь мои слова, значит, недостаточно там полновесными, вот я из-за этого я страдаю, у меня депрессия. Да с ноги такую депрессию. Иди вообще, иди там, я не знаю, на птичьем дворе поработай пару лет, чтобы понять хоть как-то реальность, войти в реальность, потрогать ее руками, попродирайся сквозь какую-нибудь там крапиву, где-нибудь там полазай по горам, тогда вся эта чушь из тебя выветрится. Ты хочешь хоть что-то, хоть как-то мир вокруг себя будешь чувствовать. И вот люди будущего Ефремовского, они, конечно, завязаны на природу, они все из природы, но преодолели ее, понимаете, вот из нее, не отрицая ее, наполняясь ее силами, но преодолели ее. Это вот очень важный момент, то есть они выше вот этих внутренних программ, которые Юнг называл архетипами, которые древние люди называли богами всякого рода, ну, рисуя там все вот эти мифы, которые мы с вами по жизни воспроизводим бесконечно. Миф там этого, вечно Тезея Минотавра, вечно теряем Ариадну, вечно мы приносим какие-то жертвы, вечно Парцефаль гоняется за Бланшфлёром, никак, значит, не получается у них там ничего. Одно и то же воспроизводится триллионы раз. Почему? Потому что у нас мало инстинктов, потому что свято место пусто не бывает, все это заполняется. Вот это нижние ярусы нашей психики, еще такой полуживотный, полувещественный, они заполняются вот этой структурой такой, как бы суррогатом инстинктов. Вот они мифы, мифопроекции, которые нас ведут по жизни и которые нас структурируют. Но люди Ефремова – это люди уже за пределами вот этих, собственно говоря, структур и путей, векторов. Ну, один из персонажей в части БК так и говорит – мы выше богов Индии. То есть это невозможно понять, если не, ну, не понять, что это внутри нас все происходит. Не в том смысле, что где-то на звездолете сидит Шива, да, и там шевелит галактики своими пальцами. Вот, а в том смысле, что это все происходит внутри нас. И вот это самостановление космоса, которое, как по сути дела, самостановление пси-космоса уже становится, да. И в этом смысле, допустим, у индусов у них не было космологии никогда, и космогония, это все психология. Ну или космология духа, если угодно. Вот, то есть это не имеет отношения к космосу, вот к этому, к физическому. Да, ну а вот Ефремов, это одна сторона медали. Он не один, конечно же. Выдающийся Олесь Бердник, малоизвестный, малоиздаваемый, что издавали на украинском языке. Вот сейчас вот в «Престижбук» издал его несколько книг. «Дети безграничности», «Звездный корсар», «Камертон даже Бога», «Сердцевая свата». Но это читаешь вот как сказку, как песню, как нечто. Ну, все помните песню «Я земля, я своих провожаю питомцев». Эта же песня, она из фильма
«Мечте навстречу».
«Мечте навстречу». Замечательный фильм, вот автором сценария этого фильма был как раз Олесь Бердник. Он коротенький фильм, там час с копейками. Какую такой пафос познания передан в этом кино, казалось бы, простеньким, таком незамысловатым, это, конечно, надо умудриться. То есть, учитывая все недостаточные средства кинематографа тогдашнего, да, учитывая то, что примерно в это самое время бездарно совершенно сняли «Туманность Андромеды», здесь вот удалось снять что-то серьезное. Почитайте Олеся Берника. Он пишет о радикальной проблеме. Он говорит, да, вообще он мыслит миллиардами лет, миллиардами световых лет, какими-то многоярусными пространствами. Это не банальная какая-то вот такая физика 19 века, где там медные заклепки еще, да, просто перенесенная в реалии звездного мира, чем часто, кстати говоря, грешили фантасты 20 века, изображая быт и, собственно говоря, технику звездоплавания, ну, там даже иллюминаторы у некоторых. Земля в иллюминаторе может быть только на орбите, да, но если ты летишь в далекий космос, там все другое должно быть. Невозможно, чтобы вот такие пережитки сопровождали человечество. И перед ним встает вопрос, ну, перед Берником он его решает литературными средствами. Как осваивать Вселенную? То есть люди летят к другим планетам, потом к другим звездам, и находятся другие люди, которые говорят, а можно иначе пойти, можно развить свою психику настолько мощно, настолько ее утоншить при этом, что полетят автоматические ракеты, полетят некие звездолеты, управляемые нами с Земли, управляемые нами, ну, сигнал света, он те самые наивные 30 тысяч километров в секунду, да, когда станет уже там, уже невозможно будет управлять, он марсоход, уже им тяжело управлять, потому что там сколько, несколько минут разница между вот сигналом и, собственно, выполнением этого сигнала. А здесь мысль, мысль мгновенная, вот эта мысль сияющая, мысль творческая, мысль огненная. Ну, здесь, конечно, это вот мощное наследие Рерихов, оно как и на Ефремова, так и на Бердника оказало большое влияние. Но вот эта вот идея о том, что огненные мысли, творящие ей, покорны любые вот эти вот самые материальные, грубо материальные миры, и что эта мысль, она будет перевоплощать эти миры и исследовать их, ну, почти в прямом контакте, фулл контакте. Представляете, то есть такая прямая связь, не через посредников. А это тоже очень важный момент, потому что это момент выбора цивилизационного пути. Мы познаем мир западным путем, то есть наращиваем вокруг себя миллионы протезов. Ну вот она, западная фантастика. Наш обыватель, который окружен какими-то гипердостижениями, электронными, механическими, неважно. Он внутри находится гигантского какого-то чудовищного робокопа, которым пытается управлять. Ну, голема, по большому счету, потому что понятно, что в конечном счете он становится жертвой собственного изобретения. Такой человек, потому что человек слаб, оказывается. Вот он развил себя, вот писал вроде Козьма Прутков, да, ну это мифологически тоже, что специалист подобен флюсу. Вы можете быть очень-очень разумными, технически подкованными ребятами, можете сделать потрясающее открытие, но если это ваша вот единственная плюсовая сторона, флюсовой она оказывается в результате, то есть вы раздуваете до чудовищных размеров некую одну часть себя, и естественным образом, а просто айсберг переворачивается, естественным образом оказывается, что вы всего-навсего придатки к изобретенными же вами, ну, механизмы или методы исследования. Вот Ефремов пишет про то, что, конечно, необходимо дополнить вот эту экстраверсивную западную науку интроспективным методом, методом созерцания, проникновения мыслью как раз, а обобщение. А для этого нужно что? Невозможно вот быть таким вот на нервы, каждую минуту заглядывать в наладонник и при этом сосредотачиваться и созерцать что-то. Это невозможно. Человек должен уметь выходить за рамки этого. Тебя трясет, тебе там все разрывается от сообщений, тебе надо и это сделать, и то сделать. Нет, выйди, отойди, посмотри, помедитируй, если хочешь. Вот постой под деревом, пообнимайся. Ну, для начала, там, герань понюхай, тоже полезно. Что угодно, то есть вот эти ситуации, ну и сам Ефремов, который таким образом, у него динамические медитации, были там походы, где он тысячи километров ходил с рюкзаками за плечом, и все, природа его окружала, он видел вот эту всю диалектику сложнейшего устроенного мира, и потом, естественным образом, он мог цельно, слитно видеть и все остальное, вписанное в это. И здесь у Бердника получается примерно то же самое. Уже как бы следующий этап, люди стоят на грани, по сути дела, того самого лучистого человечества, о котором писал еще Циолковский, провозвестник, вот этой мысли о том, что высший этап развития человека, собственно говоря, вот это человек, не подчиненный физической материи, скажем так. Да, и в этом плане вот феерии Олеся Павловича я, конечно, всем рекомендую, не пожалейте. «Дети безграничности» – это вот то, как раз чего сейчас, чего не хватает, чего сейчас нет, от чего мы уходим, что мы забыли, что мы… Знаете, я читал, ну, просто слезы на глаза наворачиваются, потому что это все читалось бы хорошо тогда, в 80-е. Сейчас, когда это читается, ты понимаешь, насколько мы искривили, ну, в целом, я разумею, человечество, да, искривили свою дорогу и идем уже куда-то в никуда и в нигде находимся. Ну, и третий автор, на котором я тоже хочу сосредоточить внимание, как раз вот упомянутый в самом начале Василий Васильевич Головачев. Человек, который, ну, он написал, не знаю, как Жюль Верн, там, романов 50, наверное, и вот они разные все. Сейчас, кстати, вот он начал возвращаться опять к космической тематике, к дальнему космосу. И начинал он с этого, еще в советское время, там, в конце 70-х годов, 80-е. Вот его эпопеи, романы, там, «Реликт», «Черный человек», «Посланник». Это, конечно, нечто. Он описывает людей тоже, да, людей будущего, людей космических, которые решают космические проблемы. И он их описывает как? Ну, он великолепно знает астрономию, космологию, физику. Он там был главным инженером металлургического комбината. То есть у него вот эта вот вся логика технаря, у него она прям вот, она вот здесь на кончиках пальцев, он ее может проговорить. Это очень важный момент. Потому что когда мы говорим, ох, как это прекрасно, к другому подходим, о, как это прекрасно. Ну, в смысле, и то прекрасно, и это, а в чем разница? Ну, то есть, и, допустим, кленовый листок, который вот так летит, это прекрасно, да, и выступление Шопена музыки, это прекрасно, и вот красивая женщина прошла, это прекрасно. Разница в чем? Разницы нет? Если разница есть, опиши ее словами, чтобы мы поняли, где разница. Понимаете, то есть вот эта вот языковая бедность, которая нас сопровождает по жизни, она, конечно, должна быть, безусловно, преодолена. Ну, кстати, тоже тот же Ефремов про это писал, он говорил, что мы любовь пытаемся своими вот этими заскорузлыми речами выразить, а мы не можем выразить. Поэтому и любовь у нас тоже однообразная, закольцованная и уже заранее предопределенная. А вспомним хотя бы древних греков, да, семь, между прочим, у них было разных любовей. То есть эти вещи, которые следует вообще, ну, осознавать, что это разное. Любовь к корейской морковке, любовь к родине, любовь к маме, любовь к женщине. Это разное, а для нас все одно получается. Мы должны там как-то пытаться выкручиваться. И здесь то же самое про будущее. И вот он рисует высокотехнологичный, невероятно технологичный мир этого самого будущего. Горбачев.
Кто?
Василий Васильевич, да. И при этом вот этот высокотехнологичный мир кто населяет? Населяют не обыватели. Конечно, у него там, да, потом 90-е годы, вот это вот разрушение, вот эта всякая разруха в головах и в значительной мере разочарование в перспективах космического человечества, оно вынудило писать уже иначе. Но изначально это люди самосовершенствующиеся, люди, которые готовы расширять свое сознание, готовы вбирать в себя то, что... Ну, скажем так, нам было бы это, ну, по меньшей мере дискомфортно. Мы не могли бы держать концентрацию внимания. То есть это вот надо понимать. Это не какие-то общие слова. Вполне реальные, конкретные, я бы сказал, даже технические характеристики психики. То есть вот у нас есть способность концентрировать внимание. Но она слаба. Усилить ее надо. Во много раз. В 5, в 10 раз. У нас есть способность к запоминанию, к памяти. Она слаба. Ее надо усилить в 10, в 50, в 100 раз. Ну, допустим, это же нормально, это не является чем-то сверхъестественным. Полно, ну, Ефремов, например, там читал целые повести Паустовского и рассказы Грина наизусть. Он их не рассказывал, он их читал на память, понимаете? Слово в слово. В средние века, кстати говоря, как полно людей известных, которые знали наизусть все Священное Писание, и это было нормально. Опять-таки, то есть, вот понимаете, вот этот вот момент, диалектика развития, то есть мы получаем возможность фотофиксации, возможность написания, и тут же мы что-то теряем. Ну вот, например, память. Верните эту возможность, пускай она будет вместе с той возможностью, которую мы еще приобрели. Расширимся, раздвинемся, мы реагируем, мы плохо реактивны, мы слабы, ну мы физически слабы, мы умираем, мы живем мало, мы не чувствуем других людей совсем. Вот, вот развивать эмпатию, развивать способность чувствовать какие-то тонкие моменты, в том числе в личном общении. То есть это уже как бы не та любовь, которая зла, полюбишь ее. Ну вот, а та любовь, которая творец, которая дает не горе, а дает радость преодоления и радость творчества. Вот. И это не значит тотальная бесконфликтность. Вот опять-таки здесь вот важный момент. Не надо падать в другую крайность. Нет и речи о том, что это какой-то такой розовый сироп, где все такие умные ходят с такими блаженными физиономиями, на арфах играют. И, ну, такое, знаете, наивное изображение некоего рая. Ничего подобного. Совершенно. Это неустанный труд. Это постоянная жажда, вот эта страсть к самосовершенствованию, к помощи другим людям. А если ты другому человеку не помогаешь, что стоит твое самосовершенствование? Ну, то есть, если ты чувствуешь других людей, то ты чувствуешь их, ну, некую, некий дискомфорт, когда ты там, а они там. Ну, вот это вот в конечном счете, это как раз ты становишься бодхисаттвой, ты не можешь никакую нирвану уйти, потому что перед тобой страдающий мир, ты возвращаешься в него. Это вот эта вот такая закольцованность на ином уровне, то есть ты становишься подвижником, то есть человеком, совершающим подвиг, не героический поступок, я подчеркиваю, а подвиг как вот как некую волну континуальную такую. А вот Долгачев рисует, да, там у него как раз спецура, там боевое искусство, там все нормально, при этом у него там он описывает то, на что Ефремов намекает и, допустим, показывает точечно, третья сигнальная система. Берник уже пишет очень много про это со вкусом, но недостаточно структурированно. Вот Головачев, он, конечно, разворачивается. Все ступени восхождения, элементы экстрасенсорного восприятия, детализированные просто до такой степени, кажется, ну как это человек может написать такое? И при этом невероятно все, ну, изнутри произведения, это логично, это целостное здание, которое не разрушается, как у многих других фантастов, от малейшей попытки анализа. Вот. И в этом плане, конечно, герои Головачева – это такие люди, которые уже люди космические. И, по сути дела, он рисует огромную космологическую структуру мироздания, мультиверса, не только нашей метагалактики, метагалактического домена, мультиверса, в котором идет вот это вечное кипение энергии самых разноплановых, где встречаются, сталкиваются разные константы законов, то есть то, что относится там, к постоянному Планка, там предельная масса электрона и так далее. Сталкиваются разные миры, таким образом сталкиваются разные олицетворения этих миров, то есть разные существа, обладающие сверхспособностями, сверхвозможностями, и земляне должны с ними вступить в контакт, чтобы те вообще в них увидели что-то разумное, что-то достойное этого самого контакта. А, ну как вот мы с муравьями в контакт, мы не особо ведь вступаем, верно? В лучшем случае палочку туда засунем, как потом оближем, кисловато, да? Прикольно, пошли дальше. Вот, но это контактом трудно назвать. Ну, с нашей точки зрения. С точки зрения муравьев, может, там это как вторжение, как агрессия переживается, страшные какие-то там потрясения вызывает. Ну, если бы они были вот разумны, как мы, например, хотя бы даже на этом уровне так чувствовали. Вот Головачев поднимает человечество от земного муравейника, обывателей к личностям, которые учатся быть сопричастными судьбам всего мироздания и становятся наравне с вот теми великими сущностями, которые, собственно говоря, продуктом которых появилась наша Вселенная. То есть это, конечно, такая мощная тоже неоплатоническая структура мироздания, иерархия существ самых разных. И они начинают уже вот к этим, к выдающимся представителям людского мира присматриваться. Что может быть, да, может и стоит с тобой пообщаться, может быть, ты достоин чего-то сделать в рамках большой Вселенной. Не только там по собственному, как говорится, велению, по своему хотению, но ты будешь уже свое вот это хотение и свои невероятные с точки зрения рядового землянина возможности уже будешь вписывать в контексты метаглобального. То есть вот эта метаглобальность и при этом иерархичность мироздания, это, конечно, нечто, что существенно отличает вот лучших представителей нашей отечественной фантастики, пишущих о далеком космосе, о далеком будущем, да, вот, отличает от других, ну, в принципе, как и русскую философию, отличает от каких-то других философий во многом. Вот, наверное, вот так. Ну, там такие удивительные тоже люди, они люди как существа, вот он все это описывает. Некий, например, Габриэль Грехов, который родился и первые 15 лет жизни жил в звездолете, где было там 3G нагрузка. И он развивался в открытом космосе практически, представляете, вокруг него был космос. Вот мы развиваемся, у нас идет становление человеческое, мы видим людей вокруг себя, мы видим природу, мы видим, ну, мы живем в мире вот этой гравитации, этого открытого пространства, а там все другое. А потом он прилетает на Землю, ему говорят, вот твоя родина. Нет, огромный космос его родина с той поры. Он, конечно, там обладает паранормальными способностями феерическими, очень страдает от этого, между прочим. Это отнюдь не вот эта самая марвеловская вселенная, где я там, я крутой, я там ворочу вот так вот ситуациями всеми. Ничего подобного. Категорическая разница. Этическое измерение пронизывает мироздание. И в этом смысле драма таких людей, драма их на Земле, драма их в том числе в космосе, потому что они навсегда раздвоены, так как они и люди, и при этом уже они, ну как они уже, как Дурачев называет, файлеры, огненные люди, то есть люди практически вот этого самого лучшего человечества. А да, они цитируют там, скажем, Волошина и Шопенгауэра, но при этом они уже способны погасить звезду. Это совсем другая, совсем другой мир, другая вселенная, другая физика, если угодно. То многомерие, многомерие, которое нас так или иначе ждет, ну или нет. Вот, в этом смысле решать, конечно, нам.
Спасибо. У нас буквально вот 3 минуты на вопросы, потому что нам надо
следующий. Да, пожалуйста. Да, смотрите, значит, ну, понятно, противопоставление западной фантастики и вот нашей, да, как с самого начала вы обозначили. Но я вот честно скажу, когда смотришь западную фантастику, вот с феодализмом, да, вот с этим, как-то больше доверия вот этому пути. Почему? Потому что многие проекты, это вот фактически хорошие проекты изначально, но заканчивались вот хитровкой, да? Хитровкой, Шариковым и так далее и тому подобное. Вот не знаю, Федоров же тоже был свидетелем хитровки, да? Не знаю, описывал ли он эти феномены, но когда вот хороший проект, и все заканчивается вот этим феодализмом, да? Как-то больше доверить. Тем более мы с вами были свидетелями этого, да, в 90-е годы, да, когда очень быстро все, многие благие пожелания и ширмы заканчиваются вот этой шариковщиной и хитровкой.
Вот про это как раз я и говорю. До той поры, пока миллиард раз воспроизведенные природные циклические программы, то есть боги, будут нас вести по заранее предначертанным путям, мы не субъекты, мы всего лишь объекты. Объекты существования вот этого мира, объекты существования его законов, самых разных законов. Ну, в целом все в законы термодинамики, конечно, упирается. Ну, там еще некоторые какие-то, но в целом. И, конечно же, законы термодинамики нам подсказывают, что зло в условиях стихийно организованного общества всегда более убедительно и рельефно, безусловно. Они нам показывают, что по мере своего воплощения самые благие идеи несут все больше негативных, отрицательных последствий. Здесь можно все что угодно. Историю, я не знаю, там, преподобного Сергия, которая выродилась в противостоянии нестяжателей и, значит, иосифлян, хотя бы это. И те считали себя его последователями, а итог был сложный очень для Руси. Вот. Но это как раз и есть то, что должно преодолеть, потому что это диалектика мира. До той поры, пока мы не способны мыслить диалектически, а мыслить – это значит и действовать. То есть диалектика, она не бывает на бумаге, это не абстрактный некий набор формул на все случаи жизни. Это же сама живая жизнь такова. Вот. До той поры, конечно, мы будем получать бесконечные вот эти отмашки. Когда маятник качнулся туда, значит, он качнется обратно. Но я вот вспоминаю в связи с этим, помните, конечно, Нельсона Манделу, да, человека, который 25 лет отсидел в одиночке, и потом он стал президентом. И ему сказали, так вот все те люди, которые тебя там держали и мучили, ну, его ребята сказали, давай, сейчас мы решим проблему, как бы, они нас тут попляшут. И Нельсон Мандела ответил, где-то это должно остановиться. Вот этот вот момент, что где-то это должно остановиться, где-то мы должны пройти верхней колесницей, ну или не пройти. То есть здесь выбор у нас однозначен.
Готовы уже, да? Да. Последний вопрос, потому что мы переходим к
следующему. Вот вы говорили, что Новосовская другая проблема, только я так понимаю, наша фантастика, да? А вот Брэдбери, разве вы не философский произведение?
Конечно, философский, но Брэдбери ненавидит науку прежде всего. Он, его фантастика антинаучна. Он вообще, он интересный мыслитель, как пытающийся художественными методами обосновать тупиковость науки как таковой в целом. и не видящий в ней путей преодоления для самой себя, скажем так. Хотя в его время уже, в принципе, там революция не классики уже давала все возможности для такого преодоления. По крайней мере, представителей таких, ну, их несколько есть, да, безусловно.
Головачев об этом не говорит.
Что-что?
Наука идет вперед, Головачев об этом не говорит.
Ну, вообще, вся его фантастика построена на этом. Он описывает, более того, он описывает мир, который несколько столетий развивается. Там герои сквозные у него. И он описывает, как мировоззрение, допустим, людей конца 22 века меняется, как научные взгляды на мир меняются в 23-м, потом в 24-м веке. Он это тщательнейшим образом прописывает. То есть это самый яркий пример как раз того, о чем я говорил.
Спасибо.
Вот этой западной языке проблематики и нельзя, по-моему, не говорить, что она очень прикладная. И вот эти вот все постоянные борьбы там, с этими завоевателями, да, которые кончаются там чем-то в итоге хорошим, они на самом деле, как мне представляется, носят именно такой поучительно-информационный характер, что как себя вести в предговоре. Не кажется ли вам, что нам этого очень не хватает? Именно вот прикладной аспект.
После 90-х нам этого очень хватает.
90-е наступили, и именно поэтому.
Фантастика отражает, она не предвосхищает. В том-то и дело то, что если на Западе берется структура современности, и она излагается антуражно, скажем так, то у нас берется то, чего еще нет, и попытка что-то сделать, и какие-то, может быть, векторные такие пунктирчики. Но это знаменитый диалог Пиаже и Эльконина, когда там на конференции, посвященной Выгодскому, они встретились в Москве, и Пиаже сказал, что ваша детская психология – это психология, моя психология – это психология того, что есть, а ваша психология – того, чего нет. А Эльконин встал, он в ответном слове сказал, он говорит, а вот моя психология – это то, что может быть, а вот у вас нет пути, вы в потолок упираетесь, потому что вы описываете только то, что у вас очень видно перед глазами. А я показываю то, что возможно. То есть показываю перспективные пути. Вот это вот два подхода.
Есть еще один подход. Надо показывать то, что нам нужно. И это большая проблема. Увидеть то, что нужно.
Замечательно.
Это вопрос, на самом деле, фантастики.